Приветствуем всех в студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Привет, Даша.
Привет, Никита. Привет всем слушателям.
Проверили твой микрофон. Все в порядке.
Все в порядке.
Все в порядке, а значит, мы можем приступать к новостному дайджесту выходного дня. Он в 15.00. Это такая...
04, уточню.
Да, 15. Ну, я новости тоже подключаю к новостному дайджесту. Они же, в общем-то, укладываются в концепцию.
Ну, так тогда это новостной дайджест каждые полчаса.
Нет, у нас расширенный формат. В общем, что же случилось? По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина будет создана рабочая группа. Чем она будет заниматься? Ликвидацией последствий ледяного дождя в Приморье, а также помощью пострадавшим гражданам будет заниматься эта группа. Во Владивосток направлен министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он будет координировать вот все, что связано с этой группой.
Да, курировать работу этой группы. Уже сейчас жителям Владивостока оказывается посильная помощь, обеспечивают их питьевой водой, горячим питанием, газом. Это вот как раз те районы, которые оказались отключены от электроэнергии из-за аварий на линиях электропередач. Наиболее острая ситуация сложилась в Первомайском районе. Его объехали губернатор края Олег Кожемяка вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком. И вот, собственно, сообщение, которое по результатам этого, этой поездки было опубликовано, процитирую, в результате рухнувшей ЛЭП в районе морского кладбища жители части района Чуркино уже четвертый день находятся без света, воды и тепла в квартирах. И это при условии, что в Приморском крае сейчас минусовые, ну, может быть, там плюс 2, плюс 3 температуры. В ночное время это однозначно минусовые температуры. То есть находиться вот при таком климате сейчас без тепла, без горячей воды, без возможности как-то погреться, да, опять же, электричество во многих местах отсутствует. Это очень тяжело. Ну вот мы записали комментарии того, что сейчас происходит во Владивостоке, как в Приморском крае борются с последствиями вот этих аварий. Руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова.
Но в настоящее время задействованы фактически все силы Приморского края, МИДу МЧС, Приморской территориальной подсистемы РЧС, слаженные действия всех оперативных служб в зависимости от направления деятельности. В Приморье в круглосуточном режиме работает Центр управления в кризисных ситуациях, куда стекается вся информация об оперативной обстановке. Кроме того, пожарные, спасатели привлекаются для помощи бригадам энергетиков, в частности, по распиловке деревьев упавших.
Как сообщает правительство региона, правительство Приморского края, около 60 тысяч жителей Владивостока до сих пор остаются без света после циклона. Энергетикам удалось восстановить в воскресенье электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, но вот по-прежнему, да, 6 десятков без электричества. Также сообщается, что школы и детские сады не все, но достаточное количество Владивостока и города спутника Владивостока Артема не будут работать в понедельник, потому как нет электричества и нет водоснабжения. Вот так вот.
Ну вот, да, как вчера нам поясняли опрошенные нами преподаватели Дальневосточного федерального университета, по-прежнему, видимо, самым таким комфортным местом пребывания остается, собственно, корпуса этого университета.
Комфортным, но по-прежнему, к сожалению, отрезанным от основного мира, потому что кампус ДВФУ находится на острове Русский, но вот мы утром говорили, что планируется к вечеру открыть Вантовый мост, но, к сожалению, открытие перенесли. Но в 10 часов утра по московскому планировалось открыть, перенесли, пока не ясно на какое время, но... Тем не менее, оказывается, помощь, да, вот ты говорила, что паромы запустили
паромы
туда.
Запустили,
и
конечно.
Уже развернули полевые кухни, газовые баллоны раздают людям на острове Русский для того, чтобы, ну, можно было как-то, да, и обогреться, и поесть, потому что заканчивались самые необходимые товары.
Да, и, кстати,
товары.
Газовые баллоны, вот мы вчера перечисляли товары первой необходимости, которые заканчиваются на острове Русский. Вот баллоны с газом входили тоже в этот перечень, потому что раскупали их моментально, потому что как-то надо обогреваться, как-то надо питаться. И вот главная проблема – это, конечно, питьевая вода и газовые баллоны. Вот это первое, что необходимо было пополнить.
Да, я не уточнил, это все, значит, везут на паромах, но масштабно развернут только в понедельник. Но дело в том, что понедельник там, конечно же, наступит раньше. Там уже вечер, да, 7 часов у нас разница. Это получается, что 10 часов вечера в Владивостоке,
да,
так что осталось недолго.
В общем, осталось проснуться утром и получить эту помощь.
Да, ну и плюс, возможно, уже и мост к этому моменту удастся открыть, удастся побороть эту наледь, если особенно циклон уйдет. Я думаю, это все быстро, и погода в том числе тоже поможет. А сейчас мы сделаем небольшую паузу, после нее отправимся к другим новостям. Российский МИД дал оценку выходу США из договора по открытому небу. По мнению внешнеполитического ведомства России, Вашингтон изначально не собирался менять свое решение.
Да, изначально, когда полгода назад США объявили о выходе из договора, но обещали упорно вернуться в него, если Россия выполнит ряд требований, по мнению российского МИДа, Штаты просто, откровенно говоря, лукавили и не собирались. Возвращаться в этот договор ни при каком выполнении их условий, их требований. На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, считают во внешнеполитическом ведомстве России. И рассчитана была эта игра на введение в заблуждение правительств и общественности именно европейских стран. А их... Собственно, Вашингтон призывал, именно они призывали Вашингтон одуматься и не выходить из этого договора. Собственно, как и применительно к другим договорам в части вооружений, да, из которых в последнее время американцы вышли, Штаты. Вот теперь в соответствии с тем, что США вышли уже официально из договора об открытом небе, Россия требует от западных, в данном случае европейских партнеров, не разглашать, не передавать данные Штатам о их полетах, потому что европейцы остались в этом договоре, они будут продолжать совершать вот эти вот полеты вдоль российских границ, но полученные данные они теперь не имеют права передавать Соединенным Штатам, вне зависимости от того, что они состоят в одном блоке военном, да, то есть и, собственно, учитывая, что почти все европейские страны состоят вот в этом Североатлантическом альянсе, да, и Соединенные Штаты вот по договору НАТО используют ряд военных баз европейских. Так вот, если уж вышли из договора, значит вышли. То есть американские пилоты не имеют права летать вдоль российских границ. Вопрос, как это все будет соблюдаться, но я так подозреваю, что из тех истерик о том, что российские пилоты слишком приблизились к самолету-разведчику американскому, сейчас сойдут на нет, поскольку американцы теперь просто не будут летать. А когда будут летать, ну...
Не, почему разведчики-то будут летать? Они же не подпадают под этот договор. Они же действуют вне договоренности.
Близко к границам их все равно никто не подпустит. Если по договору о свободном пространстве, о свободном небе, вот по этому договору Дон, можно было пролетать вдоль границ, разведчикам теперь нельзя будет так летать. Это гражданские самолеты могут пролетать в соответствии с другими соглашениями, а военные уже не могут летать. Ну, вот что касается всех этих, вот конкретно этого договора и того, как в современных реалиях ведется разведка, нам радиоспутник дал комментарий историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Петров.
Здесь ситуация такая. Сейчас вообще мир развивается по пути спутниковых технологий, переходит уже гонка вооружений в космос. И основное противостояние в дальнейшем я вижу именно в космическом пространстве. И сейчас вот облеты территорий с точки зрения Соединенных Штатов, ну и ряда других, в общем, европейских партнеров, несмотря на то, что они сохраняют актуальность, они в течение какого-то времени, по всей видимости, уйдут в прошлое.
Вот есть такое предположение, что дальше вся слежка будет вестись из космоса. Не зря же российские воздушные силы стали носить статус космических, воздушно-космических. Насколько я знаю, что США сейчас тоже уже там приписали вот эту вот...
Космические войска, да.
Да, что у них они тоже есть. Ну, в общем, видимо, постепенно, плавненько будет перемещаться вот вся разведка именно в этот ракурс.
Но видишь, вот этот договор, он же еще был как дополнительная такая площадка, может быть, для какого-то обмена мнениями и так далее, ну, как каких-то коммуникаций. К сожалению, таких площадок, да, и таких контактов становится все меньше.
Все меньше и меньше,
между,
да,
Россией и США.
Как и обещал, собственно, Дональд Трамп, и эту часть своих предвыборных обещаний он выполнил, что... те договоры, будь то двусторонние или международные, которые невыгодны Соединенным Штатам, из них, собственно, Штаты будут выходить. И здесь Дональд Трамп оказался предельно честен. Хотя это и не идет во благо миру.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Европейским странам необходима инфраструктура для борьбы с коронавирусом прямо сейчас, иначе их ждет весной третья волна эпидемии. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.
Между тем, собственно, продолжается работа над созданием вакцин, причем не только в России. Уже начали озвучиваться ценники по вакцинам. Обещают, что российская корона «Спутник Ви», самая первая, которая была зарегистрирована на территории России, вакцина будет стоить намного меньше, чем ее западные конкуренты, аналоги. Тут уж выбирайте сами. Собственно, сам ценник будет объявлен только на следующей неделе, но вот предполагается, что он будет все-таки ниже, чем западные аналоги. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский на своей страничке в соцсети Facebook предположил, что бороться с самим коронавирусом. У людей, которые уже заболели, можно при помощи белка АЦЕ2, через который, собственно, вирус и попадает внутрь клеток человеческого организма. Процитирую вот это высказывание. Получается, что АЦЕ2 – наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост. Ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка, собственно, вот этого, да, и причем можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. Ну вот, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что это весьма сомнительный способ борьбы с коронавирусом.
Я считаю, что говорить об этом методе рано, как методе лечения, надо сначала его все-таки до конца опробировать на чувствительных животных, а это хорьки, возможно, норки, а потом уже начинать испытывать их на людях, тем более, что это не вполне, скажем так, может быть безопасная процедура.
Ну вот пока не было произведено соответствующих исследований, соответствующих испытаний, не мешало бы начать хотя бы с животных, которые подвержены заражению коронавирусом, например, с тех самых норок несчастных датских, которых истребили.
Многомиллионных.
Многомиллионных,
да. По-моему, не всех их начали истреблять, и потом там какое-то было Соломоново решение пока приостановить и еще чуть глубже изучить этот вопрос.
Да, пока изучается этот вопрос, но вот на них как раз можно было бы поставить подобные эксперименты, хотя все-таки результаты таких экспериментов на животных и на людях достаточно сильно различаются. В то же время в США разрешили в самых экстренных случаях применять сыворотку из антител, которой за 3 дня вылечили Дональда Трампа. Разработала американская компания эту сыворотку, там туда в нее входят антитела, какие-то там определенные препараты. Но дело в том, что эту сыворотку можно вводить действительно в экстренных случаях, потому что у нее куча побочных эффектов. Среди них есть такие, как анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснение. Ладно, хоть рога не растут. Это я на каком-то препарате, помню, читала, что в качестве там вот таких вот побочных эффектов, там диарея и наросты в виде рогов. Вот.
А что такое бывает, серьезно?
Ну, бывают такие закостенения лба, такие достаточно выпирающие и напоминающие рога. Так вот, эта сыворотка противопоказана людям с определенными хроническими заболеваниями, с определенного возраста. То есть ее нельзя вводить людям, детям до 12 лет. Ее нельзя вводить людям взрослого поколения. Странно, что Трампу ее ввели, учитывая, что он совсем, совсем уж не молодушечка. Но, в общем, в экстренных случаях эту сыворотку применять будут. Я так подозреваю, что экстренные случаи все-таки больше будут ограничиваться размером кошелька и возможностью оплаты этой сыворотки.
Ну, тем временем сообщим цифры, которые, к сожалению, продолжают быть высокими. Рост за последние сутки, не было роста, да, по России. 24 581 новый случай за минувшие сутки.
А это даже чуть-чуть
двумя
поменьше.
Сутками ранее было чуть больше, там 24 800 с чем-то. Так вот, скончался 401 пациент. Больше всего в Москве было выявлено новых случаев. 6 575.
Кстати, поменьше.
Это понятно.
На 1000 меньше.
Да, а также в тройке, ну, понятно, Санкт-Петербург, как крупный город, 2600, Подмосковье уже, кстати, почти 1949, Нижегородская и Свердловская области, ну, там на порядок, ну, не на порядок, там поменьше, 448, 385, и сейчас я заглядываю вот вообще в сводную таблицу. Ростов, Красноярск, ну, имеется в виду области, конечно же, и Красноярский край, да, 300+, дальше там уже все...
Циферки поменьше.
К сожалению, во всех регионах, я сейчас смотрю, может быть, где-то ноль, помнишь, в Ненец, да, Ненецкий автономный округ... А, нет, 7 случаев все равно. Даже в Ненецком автономном округе, где бывало, что вообще не выявляли за день, все равно 7 случаев. Что касается мировой ситуации, вот мы вспоминали Китай, у которого статистика казалась когда-то ужасающей, когда было 80 с чем-то тысяч, но потом это все резко затормозилось и в итоге остановилось там на 92 тысячах.
Сейчас, в сравнении с теми же Штатами,
в сравнении с Россией... 177 тысяч за сутки выявленных новых случаев.
За сутки.
В США за сутки.
В США за сутки,
да. Я вот для сравнения показателей. 92 тысячи в Китае всего.
Да. Конечно, статистика вот ни в какое сравнение не идет.
Да, ну и в Индии, Бразилии тоже по-прежнему цифры удручающие. В Италии, кстати, смотрите-ка, пошел рост, тоже 34 тысячи за сутки. Ну, в Европе, во Франции, мы знаем, тоже
не все. Да, там вообще тяжелая
очень...
ситуация. Там многие страны уже вновь начали объявлять о локдаунах, о введении комендантского часа, о запрете любых массовых мероприятий. В общем, там повторяется весенняя ситуация.
Делаем паузу, и еще одна новость. Правительство России сняло запрет на въезд в страну членам семей спортсменов. Ну, речь идет об иностранцах. Это распоряжение премьера Михаила Мишустина, и оно опубликовано воскресенье на сайте Кабмина.
Да, теперь достаточно для въезда в Россию иметь соответствующий документ, удостоверяющий личность в виде паспорта. И, соответственно, визу необходимо иметь. И эта виза должна подтверждать цель поездки. Да, там, либо сопровождение несовершеннолетних спортсменов, либо члены семьи. Кабинет министров России еще в августе 2020 года разрешил въезд иностранным спортсменам и тренерам, которые вот, собственно, с марта не могли въезжать в страну. Связано это было все с тем же коронавирусом, с пандемией. В мае ограничения сняты были для тех, кто заключил трудовой договор с одной из российских организаций. Но вот теперь можно приезжать, собственно, членам семей. Заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева дала радио «Спутник» комментарий на эту информацию.
Разрешение на въезд семьям спортсменов в нашу страну по паспорту и визе – это продолжение той меры, которая была принята не так давно по облегчению выезда уже наших спортсменов за рубеж. Надо сказать, что несмотря на пандемию, спортивная жизнь не останавливается и соревнования продолжаются. Да, при ограничениях, при определенном ограничении количества зрителей, при других мерах предосторожности и так далее, но, тем не менее, спортивная жизнь идет, идут и соревнования, и сборы, и так далее.
Ну, мне кажется, это будет такой, таким хорошим подспорьем для спортсменов, которые и так вынуждены выступать практически при пустых трибунах, а в некоторых городах, как ты уже приводил пример в Санкт-Петербурге, при пустых трибунах.
Ну, там они еще договариваются.
Ну, еще договариваются, но тем не менее уже мероприятия проходят.
Но условно на 70-тысячном или на 50-тысячном стадионе, когда, ну, там, 10-20, это, конечно, не то ощущение.
Совершенно.
А есть действительно соревнования там международного формата, где вообще никого, ну, только вот там персонал, да, тренерский штаб и еще кто-то там, ну, административный персонал.
Ну, да, тренеры, там,
да,
медики,
это выглядит,
массажисты.
Ну, как стандартная тренировка, конечно, эмоции это не добавляет спортсменам. Я вот буквально накануне с удивлением обнаружил, что по контактным единоборствам возобновили соревнования. Ну, не микс-файт, это происходило во время коронавируса, это отдельная история. А дзюдо в масках выходит на татами, а потом снимают их перед тем, как начать бороться. Вот это удивительно. Ну,
да.
Наверняка все сдают, конечно же, тесты перед соревнованиями. Это был новостной дайджест. Дарья Чередник работала для вас и...
Никита Воронков, спасибо.
Благодарим.